Мы продолжаем. Слово предоставляется профессору Федотовой Валентине Гавриловне, руководителю научного направления социальной философии развития гражданского общества в России. Она выступит с темой «Роль философии в формировании условий и возможностей диалога».
Уважаемые коллеги, я чрезвычайно довольна тем обстоятельством, что стараниями очень немногих коллег Саламы Кирилловича, Алексея Карамурзы, Марии Михайловны Федоровой тема философии в публичном пространстве стала увлекающей нас всех, и такой полный зал, и интерес к ней совершенно оправдан. Для меня, как человека, который работает в социальной философии, это особо важная проблема, поскольку в ней отрабатываются такие феномены, как взаимоотношения общества с философией и новые какие-то тенденции понимания общества. Если мы спросим сегодня, а каково наше общество? Классовым его не назовешь. Массовым его не назовешь, потому что массовые общества возникают после индустриализации или хотя бы реиндустриализации, которой пока не произошло. И это общество обычных людей. И как заниматься изучением такого общества, которое не структурировалось определенным образом, находится в переходном процессе, мне кажется, одной из важнейших задач. И тут я полагаю, что может подойти социологическая методология, которая рассматривает различные публичные арены, сцены, на которых отрабатываются и перевариваются некоторые концепты, вырабатываемые в других сферах. Вот вчера на секции реформирования науки, конференции социальной философии науки, мы рассмотрели науку в публичном пространстве и пришли к выводу, что она на во многих аренах и сценах, ее состояние в России сегодня рассматривается, и это рассмотрение приводит к такому обобщенному мнению о том, что наука сегодня становится социальной проблемой. То есть не только мы интересуемся ей, ей интересуется общество, а мы интересуемся обществом и следовательно тем, как общество воспринимает науку. И если это можно сказать о науке, то диалог – это тема философская, но она и жизненная тема, которая касается каждого человека и вопроса договоренности, коллегиальных решений и прочее. То есть диалог-то уж подавно социальная проблема. Диалог уж действительно очень сложная проблема, потому что он связан с такими коннотациями, как толерантность, мультикультурализм. И при нашей склонности что-то преувеличивать, мы прожили целое десятилетие с толерантностью, просто умирая от восторга, пока не дошли до понимания одного ее пункта, обозначенного медициной. Это неустойчивость к вредному воздействию, принятие вредного воздействия. Что касается мультикультурализма, Ангела Меркель заявила, что он не состоялся. Значит, ЕС, как такое многонациональное образование, не воплотился в формах мультикультурализма. Или, точнее, я бы выразилась, что мультикультурализм-то есть везде, даже в этой аудитории. Но вот политика мультикультурализма, которая там должна была быть проведена, не состоялась и была заменена политикой фрагментации. Поэтому диалог, он тоже всегда висит вот в этом поле неопределенности с точки зрения его эффективности и как он возможен, и возможен ли он действительно как активное методологическое практическое средство. Но классическая рациональность понимала диалог как согласие, которое достигается разными людьми одной культуры. Это была концепция, которая развивалась в западной философии в классическое время и позволяла, например, Канту сделать вывод, что мирный договор невозможен, если остались предпосылки войны. Значит, диалог не состоялся, не достигнут концепт. И действительно, историки совершенно оправданно считают, что несостоявшаяся вот эта договоренность во время Первой мировой войны, Вестфальский мир, который критиковали Кейнс и другие, является предпосылкой Второй войны. Кто-то сказал, я вот забыл посмотреть, кто, Фош, по-моему, что это не мир, это война, она будет через 20 лет. Да, через 20 лет мы получили новую войну. А еще через некоторое время мы получили холодную войну, потому что и там эти предпосылки договора, диалога не были достигнуты. Последнее время тема диалога возникла в 90-е годы в связи с концепцией Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Это очень нелюбимый на Западе исследователь, очень поверхностно знакомый нашим исследователям. Еще в 93-м году, в августе, в статье Foreign Affairs, я прочитала статью Хантингтона «Столкновение цивилизаций», где была дана карта раскола Украины, точности, совпадающая с сегодняшней. Его концепция столкновения цивилизаций имела знак вопроса. То есть он предупреждал, он просил обратить внимание, он просил не допустить. В чем была логика его концепции? Она состояла в том, что после распада биполярной системы, люди, которые жили в этом конфликте социализма, капитализма, не Запада, Запада, потеряли предмет своего конфликта. А все-таки всегда в истории работает какая-то конфликтологии, какой-то антагонизм, который не существовал. И он говорит, что, по его мнению, люди отпрянут к своим национальным истокам, люди отпрянут к своим цивилизационным корням, группам родственных народов. Он говорит, что между ними и может быть столкновение. Он говорит о исламской опасности от Европы до Китая и так далее. Но он хочет это предотвратить. И второй смысл его книги, он показывает Западу, что Россия не является его антагонистом, что она страна, которая готова принять западные европейские ценности и имеет их, что Россия – это часть Европы, православно-христианская, в отличие от западной христианской страны, но это дает как бы основание для какой-то коммуникации. И вот Хантингтона ужасно критиковали. Я даже не знаю, кого бы еще так критиковали. Хотя Тойнби, в отличие от Хантингтона, писал «Столкновение цивилизаций» без знака вопроса и считал все взаимоотношения цивилизации конфронтационными. И все его книги этому посвящены. Но тут вот это вот, может быть, даже та публичность, которой я радуюсь, когда каждый подключился к новой теме, начал ее педалировать, привела к такому непониманию. И что можно сказать по поводу вот этого диалога в условиях неклассической рациональности? Что он до сих пор остается проблемой. Его успешность довольно сложна, потому что люди имеют разные отношения, разные культуры. И поэтому тема эта открыта. Я считаю, кому, как не нам, заниматься этой темой, для того, чтобы она была на публичных пространствах не вульгарной, не надуманной, не странной, не искаженной, а действительно отвечающей, ну, улучшенному пониманию, которое связано с научными разработками. Что важно по этому поводу заметить? Что мы мастера словесного согласия, как и весь мир. Словесно можно договориться о чем угодно, в этом нет проблемы. Но я приведу слова Хабермаса, который говорит о том, что это не вопрос доброй воли, а вопрос эпистемологии. Вот эта эпистемология выходит для нас теперь в мир повседневной жизни, где решаются очень серьезная проблема, где дополитическое, постполитическое сознание, обыденное сознание людей начинает играть серьезную роль. И он критикует удовлетворенность тем, что мы мысленно достигли какого-то согласия. Например, он пишет, подобное культуралистское понимание как будто бы должно наводить на мысль о том, что суверенитет народа должен перемещаться в плоскость культурной динамики авангарда. А публичное пространство свидетельствует о том, что культурная динамика авангарда – это уже довольно другое общество и довольно другие времена. Я хотела бы сказать, при этом, памятуя о мультикультурализме, о толерантности, что диалог не надо возводить в инструмент абсолютного спасения. Не все конфликты решаются посредством диалога. Так, например, в 1962 году, во время Карибского кризиса, когда мы были в 5 минутах от войны, решающую роль сыграла книга Барбары Такман «Августовские пушки», где она писала о Первой мировой войне и показывала, что никто из участников и пропонентов этой войны не мог ответить на вопрос, как она началась. Кеннеди был потрясен. Он сказал, что он не станет тем президентом, о котором напишут то же самое. Правда, мне один чиновник большой сказал, я сам знаю полковника американского, который отказался нажать кнопку. Ну, полковник или Барбара Такман, мы все-таки тут не видим какой-то роли диалога, а мы видим, ну, случайный фактор, который играли в этот период. Что я думаю, мы могли бы исследовать. Вот я очень хорошо знаю, вот просто изучала несколько месяцев американскую литературу по проблемам Украины. Ну и читал все возможные наши статьи, те, которые мне попадались, не американские. Что можно сказать? Что старая, конфронтирующая с нами элита холодной войны занимает очень умеренные позиции. Она натренирована на задаче не допустить ядерной войны. У нее есть политическая культура. То, что пишет Мэтлок, это абсолютно противоположно тому, что пишет Макфол. То, что пишет, то, что говорит Киссинджер, это абсолютно противоположно новым ястребам. У них сложилась внутренняя конфронтация по отношению к происходящим событиям. И концептуальных работ почти нет. Я долго искала, вот я нашла, наконец, статью Миршаймера, которая говорит, что у России и у Запада разные политические культуры. А нашу политическую культуру он называет реальполитик, то есть мы ориентируемся на национальные интересы и пытаемся их защитить. И старые ястребы говорили, например, Кеннон, что мы правы, расширение НАТО на восток – это факт, затрагивающий наш национальный интерес. Киссинджер – демонизация Путина – это отсутствие политики. И так далее. Они занимают какую-то позицию попытки наладить диалог, в отличие от новых людей. Я пришла к выводу, что действительно – для философа важно в этой ситуации исследовать вообще, и не обязательно применительно к этому конфликту, различия политических культур. Во-вторых, ну, предметом просто атаки является заявление о том, что мы ориентированы на традиционные ценности. Причем по поводу политических культур, если одна реальполитик, то вторая западная ее описывают скорее как культуру, стремящуюся к демократии. Но раздевая реальполитик, раздевая стремление к демократии, мы находим те же элементы, потому что за этим стремлением к демократии тоже кроется реальполитик, и не всегда это стремление доминирует над реальполитик. И здесь за защитой наших как бы национальных геополитических интересов тоже коренятся какие-то представления. Но вот вопрос о ценностях – это страшный вопрос. По его поводу просто невозможно договориться. В чем тут дело? Дело в том, что Россия подает в качестве традиционных ценностей достаточно произвольный список, который утверждается в качестве вот такого характерного для России. Нет серьезных исследований. Ведь тысячелетняя история нуждается не только в экспликации ценностей, но и в каком-то конструировании для того, чтобы выделить то, что сегодня является наиболее ценным. Что касается западных стран, то они как бы опускают момент силы своих традиционных ценностей. Америка – традиционная страна, Испания – традиционная страна, Англия – традиционная страна. И везде традиционные ценности работают и не мешают ценностям демократии. Следующее, что я хотела бы отметить, это Украина. Итак, карта Хантингтона, на которую никто не обратил внимания, хотя она была переопубликована во всех изданиях, в его книге «Столкновение цивилизации и мировой порядок» во многих статьях. А не возник вопрос, а что сделать, чтобы этого не случилось? И какова причина того, что это произошло? Вот сейчас и украинские специалисты, погребинские и другие, и российские специалисты, и западные специалисты все больше пишут о том, что Запад Украины претендует на роль Пьемонта, который объединил Италию под руководством Савойской династии. Он не хочет быть частью украинской территории с своими особенностями. Он хочет быть частью, которая конституирует украинское общество на основе его украинской этничности. Вот если Манзини, создавая Италию, говорил, мы создали, не он сам, а кто-то из его там, близких людей, мы создали Италию, теперь мы должны создавать итальянцев, то украинцы говорят, мы должны отобрать украинцев и создать на них Украину. И это очень странный такой тезис, который, мне кажется, содержит очень много теоретических проблем, которые мы могли бы решать. Дальше ЕС. Но почему люди хотят в ЕС? Я вам расскажу про знакомую женщину, которая воевала в Сталинграде, была коммунисткой, любила Ленина. Но после распада Украины она очень бедно жила, приехала к сыну в Россию, и он ее спросил: «Мама, ну как вы там сообразили проголосовать за отделение Украины?» А она говорит: «И я голосовала». Он говорит: «Ты? Как ты могла за это голосовать?» А нам сказали, что мы будем жить как в Финляндии. Большинство людей именно этим и руководствуется. И мы тоже не рассматриваем, и мы должны рассматривать какие-то обыденные ожидания от таких перевоплощений. Дальше, ЕС у нас стал, но просто Европа. Другой Европы нет, Россия давно уже не Европа. Но я когда-то писала «Другая Европа», но все-таки Европа. И это тоже наша проблема, которая затребовано вот публичным пространством, его многими аренами и сценами. И потом, есть определенная все время конфронтация между реальполитик и демократическими основаниями, между реальполитик и другими принципами. Например, фон Науман в 15 году написал книгу «Срединная Европа». И это очень во время войны, Первой мировой. Это либеральная книга одновременно с идеей поддержания немецкого монархизма. Ну, не монархизма, а вот такого экспансионизма. В чем суть? Кто не хочет быть с Россией, будьте с нами. Срединная Европа. Кто не хочет быть с Россией, пожалуйста, будьте с нами. И это всегда было ориентировано прежде всего на Украину. Вот что в Германии... В 1986 году один немецкий историк Карл Шлёгель написал книгу «Срединная Европа». Я сильно удивилась, потому что, ну, кажется, тут всегда есть след вот геополитической проблемы. В 1998 году я с ним познакомилась, он умолял меня вернуть эту книгу, потому что в это время он занимался преподаванием студентов Восточной бывшей Европы и СССР во Франкфурте на Одере, и он совершенно явным образом понимал, что эта концепция, это не та концепция, которая является вот демократической. Если вы откроете сейчас немецкую литературу, Карл Шлёгель переиздан многократно, а главный вопрос, который поставлен сегодня в одной из книг, где середина? То есть до какой? Не его, а уже коллективная, это уже общая как бы цель. Вот мы оказываемся достаточно далеко от этих вопросов и процессов, и поэтому, мне кажется, тема диалога для нас требует